Это муза не прошлого дня. Россия. Духовные пространства. Авторская рубрика Алексея Вульфова.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Прежде чем мы перейдем к обсуждению темы сегодняшней программы, мне хотелось бы сказать вот о чем. Понятно, что наступившая нынешняя жизнь очень трудна, сложна, практически для всех людей, независимо от материального их положения. Богатые тоже плачут, конечно, но плачут все в результате. И в этой связи для всех людей мыслящих, чувствующих, стремящихся к Богу, к правде, к свету, для них очень важным сейчас, особенно важным сейчас, в эпоху бездуховности насаждаемой, глобализации там и так далее, всех ужасов, очень важно для себя как-то осознать, понять, почувствовать те здоровые силы жизни, которые все-таки, несомненно, в ней есть, несмотря на все ужасное, что в ней происходит. Это на каждом шагу, сплошь и рядом. То есть в большом городе просто подними глаза, и ты вольно или невольно уже согрешил. Эти сферы разные для каждого человека. Для одного это спорт, для другого – прогулки, для третьего – это разведение рыбок, для четвертого – это любимая семья, для пятого – это любимый внук, внучка, дети там и так далее. Но мы рассмотрим сегодня, с вашего позволения, два здоровых, несомненно, мира. Один – это мир православия, это совершенно очевидно, мир молитвы, без которого вообще жизнь, ну, абсурдна, пуста, бессмысленна и так далее. Не нужно этого говорить. А другой, вот прежде чем мы о нем заговорим, это мир академической культуры. Казалось бы, такой лежащий на поверхности. Это вот той культуры, где в бантике, в концертном костюме, как это профессионально называется, то есть дирижер во фраке, музыканты одеты красиво, нарядно, скрипки, красивые изгибы скрипок, виолончелей, красивые сверкающие раструбы, валторн, труб, порой вот в небольших городах, порой самое красивое место в городе, самое приличное, самое ухоженное – это филармония, то есть где все-таки стараются и зал, чтобы был всегда привлекателен, кресло, буфет приличный какой-то, там, я не знаю, какой-то гардероб, лестницы мраморные, что-то еще. Мир какого-то благородства, пусть внешнего, но очень важного, опять же, для современного человека, вокруг которого кругом насаждаемое неблагородство. Вот мир академизма. Прежде чем мы перейдем к обсуждению мира православия, позвольте сказать несколько слов моего личного, это, естественно, личное мое мнение, понятно, и представление, естественно, с ним можно соглашаться, можно нет. Мир академизма. Почему так этот вопрос я заостряю? Потому что сейчас вопрос судьбы академической культуры, он вплотную, на мой взгляд, связан с вопросом судьбы цивилизации, а проще сказать, судьбы людей, просто человечества, во всяком случае, европейского человечества. Европеизированного человечества. То есть те люди, которые ориентируются на европейские, то есть читая на христианские традиции. Вот. Мир академизма – это очень важный сейчас вопрос, потому что, на мой взгляд, он переживает не самые добрые времена. Я позволил бы себе высказать некоторые представления по этой части. Но прежде чем мы начнем разговор, чтобы все время не разговаривать, это невыносимо долго слушать человеческую речь. Давайте все-таки мы послушаем музыку. прозвучала одна из знаменитых вещей из песнопений и молитв Георгия Васильевича Свиридова «Приидите, поклонимся». Итак, академическая культура и ее связь с миром православия. Чтобы осознать значение мира православия и его влияние на духовную и творческую жизнь современного человека, необходимо вначале кратко рассмотреть состояние современной академической культуры, в которой на рубеже последних 2000 лет произошли далеко не всегда положительные изменения. В частности, серьезно осложнилась ситуация с бытованием и общественным влиянием современной академической культуры. Тут сразу может возникнуть вопрос, а какая связь, собственно, между академической, читая филармонической культурой и православием? Ну, я думаю, что ни для кого не секрет, ни для мирян, ни для священнослужителей, что слушание, скажем, классической музыки – это, несомненно, путь к Богу. Это, несомненно, путь к Христу. Это, несомненно, обретение веры. Потому что эту музыку отобрало время. А считай Господь. Когда мы говорим об этой музыке великой, гениальной, там все прочее, да, как музыканты восторгаемся и не музыканты, мы что еще всегда подразумеваем? Самое-то главное, то, что эта музыка вечная. Это музыка, которая уже пережила самый страшный отбор, какой только может быть, это отбор временем. Мне могут возразить и сказать, ну, это не так. Например, старинная музыка, далеко не вся, которая была знаменита в свои времена, Орландо Ласса, Палестринова, Женекен, даже такие великие композиторы, там, Векки, которые знамениты музыкантом, они не так знамениты сейчас, как в свое время, безусловно. Но не будем забывать, что на этих музыкантах, во-первых, учились великие композиторы последующего времени, в частности, например, такой, ну, совсем не умозрительный, совсем не закомплексованно полифонический великий композитор, как Николай Андреевич Римский-Корсаков, который просто пропустил себя через это, не знаю, чистилище, как это назвать, через чистилище этой ранней полифонии возрожденческой, через это искусство, да, оно устаревшее, но не старое. Вот такое бывает. Вот устарело оно, как предмет бытования, но не постарело. Вот, понимаете, вот бывает такой вот феномен. Смотрите, есть же ансамбль старинной музыки. Сейчас меня поправят, но вы сами себе противоречите. Вы же, раз это ансамбль старинной музыки, значит, это уже ушло в некую резервацию. Ничего подобного. Это не покинуло филармонического мира, и это продолжает приносить пользу людям и радовать людей. Это, во-первых. Во-вторых, мы все прекрасно знаем, что и в старинной музыке есть общепризнанные шедевры. Вот, например, вспомним эту знаменитую музыку для лютни в исполнении Вавилова, эту знаменитую мелодию. Пожалуйста, классика есть и в старинной музыке. Мы можем вспомнить веселые итальянские мадригалы, например, Гастольди, танец нимф знаменитый. Можем вспомнить знаменитую Гальярду Доната, которые стали классикой хорового репертуара. Поэтому однозначно отправлять старинную музыку в утиль – это просто смешно. Более того, в некоторых случаях старинная музыка звучит и ярче, интереснее, свежее и своеобразнее, чем общепринятые. Например, правда, это мое личное индивидуальное мнение, но сонаты Скарлатти для меня как музыкальный материал интереснее, чем сонаты Моцарта. Сонаты Моцарта совершеннее, гениальнее. Скарлатти не написал такого, скажем, как «Фантазии до минор». Но Скарлатти писал свежее. Представьте себе, как ни странно, музыку Скарлатти более свежа. Но у нас сейчас разговор не касается таких музыковедческих особенностей. Мы, когда говорим об академической музыке, мы говорим о музыке, которую ни я, ни профессора консерватории, ни министр культуры, а время отобрало из тысяч композиторов и повесило на эти самые стены Большого зала Московской консерватории. Вот мы о ком говорим. То есть это люди Божьи. Лично я глубоко убежден, что ни Чайковский, ни Бетховен в полной мере музыку не писали, что их рукой водил Господь, что человек, чтобы создать такую партитуру, как вальс «Фантазии Глинки», это, безусловно, только с Божьей помощью, потому что это вообще не стареющая партитура, вы вдумайтесь. Она сонористически, по звучности, эта музыка, она не ушла вот в то самое ретро, про которое я говорил. Ее даже нельзя назвать старинной. Хотя эта музыка написана для простейшего оркестра. Да-да, вот эта самая музыка, которая сейчас прозвучит. Помнили? Вальс «Фантазия Глинки». Это не устаревающая звучность, я уж не говорю о мелодиях, а аранжировка поразительная. Так неужели его дядюшка там научил в своем оркестре так оркестровать? Конечно, нет. Это Господь. Но мы сейчас посмотрим, ну как бы так, попытаемся как бы через микроскоп и холодно, не через высокие материи, а уже так более пристально это рассмотреть. Традиционно в веках сфера культурной жизни человека состояла из регулярного обращения к устной, письменной, визуальной, звуковой, хореографической традиции. Мы не будем подробно сейчас рассматривать живопись, хореографию, литературу тоже не будем художественной, а рассмотрим близкую нам, мне, музыкальную сферу. К какому направлению относится творчество, например, того же Георгия Васильевича Свиридова? Ну, академизм, да, как мы говорили. А каковы исторические истоки академизма? Они в аристократической, дворянской культуре. Вот на этом надо остановиться подробнее. То есть это некий обособленный пласт культуры по бытованию. хотя и очень тесно связанный с народной культурой по исходному материалу. Каковы признаки его? Так или иначе, это область, я это подчеркиваю, искусства просвещенного сословия. Это не значит только богатого и знатного сословия. Там могут быть люди бедные или простые по происхождению, но так или иначе просвещенные – это не дворовое искусство. То есть имеющие развитый внутренний мир не только интуитивный, данный, так сказать, по умолчанию, но и нажитой в процессе восприятия произведений разных областей культуры, книг, так или иначе литературно ограненной речи, как правило, изложенной в стиле письменного языка. Хотя, конечно, и устное общение имело огромную роль. Недаром литературная и музыкальная образованность во все времена стояла так близко и предусматривала наличие и того, и другого. Это должен был быть человек с кругозором, так сказать, подготовленный человек, говоря на современном языке. Покровительствовало классической или академической, почти одно и то же, культуре всегда аристократическая сфера общества, без поддержки которой академическая культура не могла и теперь не может полноценно существовать, во многом просто по причинам материальным. Содержание хора, оркестра, балета во все времена было дорого. Чаще всего, как известно, это были придворные, но так или иначе государственные, концертные, филармонические организации или сообщества. Мне могут возразить, сказать, ну как это? А опера Мамонтова, опера Зимина, а это что? Да, правильно, только не надо забывать масштаб финансовой состоятельности на тот момент Мамонтова и Зимина, понимаете? Это были в России заметные владельцы материальных средств, и это были огромные материальные средства. Мамонтов вообще, как и фон Мек, Надежда Филаретовна, он на средства железных дорог, поступающие от доходов, от концессий на сооружение и доходов от эксплуатации железных дорог. Вот откуда брались эти деньги громадные, потому что железная дорога – это что сейчас авиация, это была сфера многомиллионных оборотов, и она могла себе просто это позволить. Понимаете, Министерство народного образования тогдашней России не смогло бы содержать оперу Мамонтова. Сегодня многое изменилось. Например, из-за полного отказа государству финансировать классическую русскую культуру, на наших глазах, по сути, выходит из употребления, например, традиция большого русского хора. Ведь что такое большой хор? Это не только зарплата певчих. Это не только репетиционные площадки, не только костюмы. Это не только огромные деньги на перелеты. Понимаете, Бортнянский, когда был руководителем капеллы певческой в Санкт-Петербурге, он занимался вопросом приобретения дров для своих певчих, выбивал им квартиры. Ведь регент и дирижер хора становятся как отец, понимаете уже. Я присутствовал перед началом репетиции в капелле имени Глинки под руководством Владислава Александровича Чернушенко. Я присутствовал при моментах в гардеробе, когда к музыканты подходят, к нему обращаются. Он же в жизни каждого участвует. Он знает, что у кого он помогает. Я написал письмо, он там какой-то певице говорит, вам там помогли с лечением матери? Я написал, а как же? Это же уже семья, хор же семья огромная, помимо всего, да? Так дело все в том, что на это все нужно средства и влияние. И средства огромные. Вот этот момент тоже надо принять во внимание. И можно очень просто поступить. Можно без декларации, как вот, допустим, РАП, АСМ, там, 20-е годы, долой поповскую музыку, долой церковную музыку. А здесь очень просто все. Перекрывается просто источник финансирования, и все. Потому что большой хор на самодеятельных началах содержать очень тяжело. Есть такие примеры, например, дивный хор под управлением Владимира Леонидовича Живого. Студенческий хор, он довольно большой. Но, понимаете, это на то время, пока они учатся. Когда они уходят, хор перестает. Они покидают, начинают работать, заводят семьи и так далее. Недаром же, смотрите, Лаврский хор, например, который до сих пор блюдет традицию отца Матвея. Ведь много, большой, это огромный мужской хор. Но это семинаристы, понимаете, они учатся, они там находятся все время. Они так и так там находятся. А я говорю о хорах, которые содержатся специально. То есть с филармонической целью. А бытовое, или как оно называется, камерное академическое музицирование, инструмент, соло, трио, квартет, вообще инструментальная музыка, ансамбль, тоже чаще всего были под покровительством аристократического мира, хотя и в меньшей степени, чем большие по составу жанры. Во всяком случае, камерная музыка ориентирована была на европейские аристократические традиции. Особенностью ее было то, что она исполнялась или хотя бы разучивалась по нотам, а не на слух. Ее могли использовать в своем обиходе люди, знающие нотную грамоту. Нельзя сыграть квартет, не зная нот, понимаете? Нельзя. Вот давайте сейчас послушаем, получим наслаждение просто. Послушаем фрагмент квартета Бородина, второго квартета Александра Порфирьевича Бородина, этого гениальнейшего человека, великого человека, действительно, перед которым лишний раз дань памяти ему воздать, преклониться. Не поднимается язык сказать, какой там прах, пред его бессмертием преклониться. Нет там никакого праха и быть не может. И послушаем дивную музыку. Ведь смотрите, это уже почти забываемая звучность людьми сейчас. Не следует забывать, что исполнение такой музыки, которая звучала сейчас, то есть академического склада, невозможно без специальной профессиональной обученности исполнителя. Это тоже органическое свойство академической музыки. Это не песня под три аккорда. Это искусство точное, без приблизительности и практически без импровизации. В течение 20 века момент качества музыкальной подготовки достиг степени уже изощренности. В начале 20 века уже была додекафония. Уже Шонберг этим занимался. Уже был Айвс в Америке, которые уже замешивали этот яд, впоследствии от которого чуть не наркологически приходится сейчас излечиваться современному искусству. Очень тяжело. Без специального развития слуха и получения определенного пакета специальных музыкальных сведений анализ и восприятие современной музыки стали в течение 20 века практически невозможны. Недаром Владимир Викторович Кирюшин, знаменитый преподаватель, сольфеджист, в конце 20 века разрабатывал систему внутриутробного развития, пытался систематизировать неаккордовые созвучия. То есть для тех, кто не сведущ, есть аккорды вот обычные, да, которые мучат, а есть созвучия, которые образуются не по закону гармонии, как бы не так вот, как вот классические аккорды, трезвучие, секстаккорд, квартсекстаккорд. Он же разрабатывал словари эмоциональных состояний. Представляете, куда он уже запускал свои воззрения? А ведь глубоко зрил человек. Сейчас наступили те самые времена эмоционального деграданса. Как говорил Свиридов, люди сделались карлики. Люди перестали плакать громко на похоронах. Перестали громко радоваться на свадьбах. Ну ладно, с радостью-то попроще. Тут как раз затейников целая армия массовиков. Из телевизора и где угодно, на свадьбах тамаду покупают, там привлекают, потому что не могут сами веселиться, уже не могут, нужен тамада, понимаете, там все. Но это же уже пришибленные люди, как говорил Свиридов. А Кирюшин это понимал, еще в прошлом веке понимал и подбирал эти словари, он понимал, что этому надо уже скоро просто будет учить людей. Синонимы, пытался в процессе самого раннего воспитания дать определенный пакет сведений по умолчанию, говоря на компьютерном языке. То есть, чтобы ребенок родился, воспитывался уже с набором этих сведений, понимая, что при современной глухоте и деградации культуры, с одной стороны, и изощренности академического музыкального языка, с другой, в скором времени аудитория, способная полноценно воспринимать и воспроизводить музыку, просто исчезнет. Ведь не надо забывать, что мало того, что спеть три ноты не могут, медведь на ухо наступил, но с другой стороны, если обратятся к современной академической музыке, она же тоже совершенно аномальна, она изощрена, она додекафонна, не знаю, там электронна, какая угодно, но это не певческая, не мелодическая культура. Следовательно, она человеку порочна и чужда по умолчанию изначально. Сейчас прозвучала «Таня, Танюша», русская песня в знаменитой в свое время обработке Валерия Юрьевича Калистратова. Знаете, вот народная песня в академической обработке. Какое диво! И сама обработка, и пение раннего хора, тогдашнего еще хора Владимира Николаевича Минина, Московского камерного хора. Это нельзя слушать без удовольствия. Не правда ли это превосходно. Это и академично, это и классично, и народно, и красиво. Вот музыка современная от этого ушла совсем. Всякая. Сейчас то, что звучало, это уже, к сожалению, практически музей. Нельзя сказать, что такой музыки нет. Есть композиторы-современники, которые пишут замечательную музыку для хора, и музыку именно живую, музыку для людей полезную, красивую просто. Иван Вишневский, Владимир Довгань, тот же Валерий Калистратов. То есть композиторы хоровые, Вельо Тормис в Эстонии, которые пишут музыку благополезную для людей. Но это все больше оттесняется. И оттесняется, конечно, намеренно, естественно. Это не только чисто музыкантские интриги, это еще и политика, конечно, безусловно. Все живое, все оттесняется в резервацию сейчас. Все, что человеку полезно, живительно, все в подвал, в келью, в подпол, куда-то в сторону. Дорогу, ширпотребу, вот современная жизнь. А это все эти вещи, так сказать, они им свое место там для, знаете, сейчас любопытное время для ботаников. Сейчас поразительное, знаете, время. Сейчас искажение понятий порой доходит до смешного. Теперь слово «ботаник» приобрело ироническое значение. Это просто удивительно. Я не удивлюсь, если скоро слово «цветок» приобретет иронический смысл. Но ведь, понимаете, была и другая Таня Танюша. Вспомним 50-е годы. Вспомним знаменитый фильм «Карнавальная ночь». Вы вслушайтесь не в то, что Танечка была работницей питания, приставленной к борщам, а в то, какой это виртуозный женский квартет, какой это потрясающий вокал и какая это замечательная музыка композитора Лепина. Послушайте, какое это музыкальное совершенство.
Таня, Таня, Танечка, с ней случай был такой. Служила наша Танечка в столовой заводской. Работница питания приставлена к борщам. На Танечку внимания никто не обращал. Тра-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Тра-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Не может быть, представь себе, никто не обращал. Был в нашем клубе заводском веселый карнавал. Всю ночь боярышне одной весь залуг облесал. За право с ней потанцевать вели жестокий спор. Фан-фан, тюльпан с Онегиным, с Ромео мушкетер.
И все это при невероятном до сегодняшнего дня уровне культуры публики в тогдашних столичных академических концертных залах. И не столичных. Тогда вопрос о качестве аудитории просто не стоял. А сегодня это тоже вопрос основной. Так сказать, тогда после каждой части симфонии никто не хлопал. Академическая музыка была официальным голосом своего времени. Вообще, знаете, вопрос аудитории – это столь же важный вопрос, как вопрос композитора и вопрос исполнителя. Аудитория – это 50% дела. Когда музыка создана, сделана партитура, расписаны голоса, сочинение выучено, продирижировано, происходит премьера – это только 50%. Весь этот каторжный, кошмарный труд – это 50%. А дальше другие 50 – это уже люди в зале. Это уже люди, которые наденут наушники и будут эту музыку слушать. Вот только тогда завершится процесс. Вот такая тяжелая наша музыкальная доля. Даже если мы напишем, даже если нас исполнят, запишут – это все полдела. А впереди еще пол. Это слушание. Конечно, когда мы написали музыку, мы уже запустили ее на околоземную орбиту, вечную. Она уже там летает в виде своего, так сказать, капсулы своей на орбите вечного творящего пространства. Это да, но это красивые слова. А вообще, конечно, хотелось бы, чтобы музыка была услышана, конечно. Восприятие музыки в еще совсем недавние времена, 60-е, 70-е, 80-е, начало 90-х годов, а потом произошла трагедия. В 92-м году словно топор какой-то ударил и отрубил это все. Это отдельный феномен, мы сейчас говорить о нем не будем. Но вот аудитория 60-х, 70-х, 80-х, я так условно говорю, да, вот что я подразумеваю под словом «тогдашняя», вот, подкреплялась еще мощнейшей ее ассоциативной подготовкой. Это ведь были люди, ученые не по интернету, а по книге. Почитавшие не счет в банке, а счет прочитанных книг и прослушанной музыки, да имевшие, к тому же, к большому сожалению, огромный жизненный опыт печальных событий. Войны, а в 80-х годах было еще очень много людей, которые помнили революцию 17-го года. То есть аудитория эмоционально отзывчивой, а не толстокожий, самонадеянный ученый чему-нибудь и как-нибудь. Так или иначе, души людей гораздо больше были открыты художеству, чем сегодня, в том числе, это выведем курсивом, души молодежи. Значение художества в жизни людей были на порядке выше, чем сейчас. В рецензии в литературной газете, к сожалению, я запамятовал автор, простит он меня, прости меня за это Господь неразумного, поразительную мысль. Литература в наши дни перестала быть частью жизни человека. Это простые, но потрясающие слова. перестало влиять на его помыслы и поступки. Да. Отрыва академической культуры от молодежи не наблюдалось вплоть до 1990-х годов, пока не началась стихийная и активная всемирная деградация культуры и буквально военная атака против молодежи, в первую очередь, всеми видами оружия морального и физического разложения. Молодежь 60-х годов физики и лирики – это совсем не молодежь 2010-х годов. Я вижу ироническую улыбку на лицах радиослушателей, которые скажут: ну, запел старую песню, молодежь ругает, видать, сам-то уж не молодой, и действительно не молодой уже. Ну, да, понятно, об отцах и детях сейчас начнет разговаривать, брюзжит, так сказать. Иди попей чайку, ляж, поспи, дедушка Леша, отдохни, ты что-то брюзжать начал, скажут мне радиослушатели. Нет, я не начал брюзжать. Я говорю об уровне культуры, молодежи просвещенной. Я бы сказал, я говорю об уровне всеобщего просвещения, отличия от скота, от критерия похожести на скота. Как сказано в книгах религиозных, люди, которые такого и скоти бессловеснее не творят, читаем мы в покаянном правиле нашем перед причастием. До недавних пор именно академическое искусство являлось официальным голосом государства, было престижно и представлялось всеми средствами массовой информации как базовая основа, определяющая область культуры. Государство представало официально перед лицом мира не кривлянием и воплями полуголых, сексуально, видимо, озабоченных и не совсем здоровых психически и клинически людей, скажем, на Красной площади. А государство определялось все-таки каким-то приличным видом. То есть, будь ли это хор, будь ли это симфонический оркестр с хором, который играл в «Союз нерушимый», «Республик свободных», там неважно, какие слова, но факт тот, что это было нечто, ну, простите за просторечие, приличное просто-напросто. Да? Не неандертальское, не тропическое, а все-таки европейское и христианское, в общем, по своей сущности, и приличная просто, она воспитанная, если хотите, там, я не знаю, нормальная. Там Чехов говорил, в человеке все должно быть прекрасно. Недаром в 20 веке произошло пресловутое разделение на эстраду и классику, впервые вообще за всю историю человечества, в котором совершенно четко представало, начиная от содержания произведения до внешнего концертного антуража, что в этой жизни шутка, а что серьез. Вот в чем была, как я ее себе представляю, это лично мои мысли, а я не претендую на их правильность. Я просто делюсь с вами, дорогие радиослушатели. Что в этой жизни шутка, а что серьез? Вот что такое эстрада и вот что такое классика. Без шутки очень тяжело прожить. Мы же знаем, даже и в православии есть православные шутки, православные поговорки. Человек же не может, стандартный, так сказать, нормальный человек не может все время быть напряженным, он просто перегорит, как трансформатор, ему иногда надо разгружаться. Вот, что серьез? Заметьте, что классическую музыку часто называют серьезной, а эстрадную – легкой. В русском языке спроста такие вещи не образуются. Хотя это разделение, разумеется, очень условно. Лучше все-таки делить музыку, конечно, на хорошую и плохую. Я за это, да. Для меня, вот, например, лично жанровое деление не имеет никакого значения. Для меня шедевр и Таня Танюша, очень любимого мною Валерия Юрьевича Калистратова, и в то же время для меня шедевр и Таня Танечка «Неси скорее обед» композитора Лепина. И то, и другое – музыкальный шедевр. И по решению композиторскому, и по исполнению. Я все-таки делил бы по критерию музыки, а вот жанровое разделение, вот это шутка серьез, это уже такой мировоззренческий, идеологический момент. Так или иначе, академическая или классическая, или серьезная, как ее там называть, еще музыка была в основном сферой бытования, конечно, интеллигенции. Сегодня этот мир вообще выходит из существования. В той же литературной газете я глубоко благодарен ее главному редактору Юрию Полякову, который сделал великолепную, я считаю, газету, настоящую. Вот. В целом она бывает лучше, бывает хуже, но это великолепная газета. Я считаю, лучшая из всех светских газет, которые сегодня выходят. Там один человек тоже очень так хорошо про это написал. в одной из рецензий по поводу интеллигенции, да. Он написал, если этот роман, но пишет о новом романе какой-то, вышел новый роман, современный, буквально вот свежий совсем, прочтут искусствоведы, и дальше в скобках такая фраза, не знаю, существует ли еще такая профессия. Сегодня мир интеллигентности выходит из существования. Здесь я тоже сделал пояснение, дорогие радиослушатели. Я прошу не путать его с миром интеллигенции. Мир интеллигенции – это врачи, учителя, продавцы билетов в театр. Это люди, которые с соляркой, гаечными ключами, холодными, тяжелыми, там, не знаю, отвертками, рук не напрягают. Это люди просто умственного, а не физического труда. Не более того. Если человек принадлежит к интеллигенции, это абсолютно ни о чем не говорит. Только об одном. Рук он не марает. Это да. Это может быть жуткий подонок. А может быть очень хороший человек. Это совершенно ни на что не влияет. Я говорю о мире интеллигентности. А вот это уже совсем другое. Потому что это состояние души. И оно уже очень близко к Богу. Потому что это состояние, его можно как угодно трактовать, но только одно ясно, оно благорасположено к человеку. Оно не может быть неблагорасположено к человеку. Интеллигентность подразумевает человеколюбие. Яко благ и человеколюбие. Это уж точно. Яко благ и человеколюбец. Не будем забывать, что в этом кругу были очень популярны домашние театры и наряду с ними домашнее музицирование. Это тоже то, что сегодня уж точно становится музейной редкостью. И вот как раз здесь, пожалуй, только в мире православия и где-то еще в селах, в народе это осталось. Вот это практически вышло уже сейчас из быта. Люди не поют вместе, люди не поют семейно, люди забыли песни, люди не умеют играть на инструментах, люди... Ну, понимаете, отец Гайдна, вот мы забываем, вот это же был человек-каретник, тележник, он кареты, телеги делал, понимаете? Он играл на арфе и на флейте. Это было нормально для того времени, это не был какой-то там музыкально там тяготеющий к музыке человек. Все так были, такие тогда, не надо это забывать. Квартеты, трио, для кого они писались? Для домашнего музицирования. Романсы. Глинки того же, Дорогомышского, я не знаю, Бородина. Вы думаете, они писались для того, чтобы человек во фраке вышел перед умирающими от томления поклонницами с цветами, с килограммом цветов в руках и запел «Уметесь, волнение, страсти». Не для этого. А писалось в первую очередь для того, чтобы дома это исполняли. Люди пели просто, чтобы это стало, как кто-то написал, великий человек в литературке, частью жизни человека. Жизни вообще. Не только культур, вообще жизни его. Это была жизнь. В пьесах Чехова все время музицируют, Островского все время музицируют. Это было нормально. Камерная музыка, создаваемая в первую очередь для домашнего, так сказать, одинокого музицирования, а не концертного, имела, конечно, значительно большую популярность и распространение, чем сегодня. И сферой ее бытования, это, конечно, была интеллигенция. Рабочий класс тоже постепенно, особенно в больших городах, в Петербурге, в Москве, и рабочие тоже начинали приходить уже благодаря тогдашней мощнейшей системе просвещения, которая была в обществе, занималась, кстати, ей интеллигенция, и народного в том числе просвещения, приходили к этому. Например, когда хоронили Чайковского, несли гроб в Петербурге по улицам. Весь Путиловский завод вышел провожать великого, уже тогда знаменитого всенародно, не только всемирно композитора. И когда проносили гроб мимо рабочих, один сказал: «Вот незабвенного несут». Вот видите, как народ почувствовал, понимает сущность вещей интуитивно. Незабвенного он употребил то самое слово. И так оно и получилось. Незабвенного. То есть от Бога дар ему дан, дар его переживет навсегда, на века. Чайковского. аудитория концертных залов времен Свиридова состояла из людей, так сказать, с хорошими манерами. Это относится и к качеству преподавательского состава в творческих вузах, дававшего базис культуры и образования всем, кто стремился к серьезным занятиям в сфере культуры. Вот тому самому вот незабвенного несут. Вспомните Бурлакову Фросю из известного фильма. Она-то сама чай пьет с мамой с малиничным вареньем, а вот профессор-то у нее интеллигент высшей пробы. Вот поэтому и получались Мордюковы, получались Шукшины, получались Распутины, получались Астафьевы в результате. Советская культура 20 века, благодаря ориентации советской доктрины на всеобщее образование, сделала классиками столько людей из народа. И произошел феномен. Впервые люди не дворянской ориентации, а чисто народной ориентации. Изначально, исходный. Платонов, Астафьев, Шукшин, Абрамов, Евгений Носов, Распутин, Николай Рубцов. В музыке Свиридов, Гаврилин. В кинематографе гениальный Тарковский в гениальном фильме Андрей Рублев. Это ведь исторический феномен культуры. Это ведь люди из народа, которые, пройдя через подготовку Герасимовыми, Шостаковичами в литературе Твардовского, Шолохова, Есенина, между прочим, Андрея Платонова, между прочим, они тогда, пройдя через это, и становились классиками. Ведь смотрите, они же не просто сочинили там высокоталантливые произведения, они обогатили русскую речь. Более того, они открыли в русском языке глубины бездонные, которых дна нет. Я имею в виду глубины языковые чисто уже. Ведь недаром такой страшный вред наносит современной литературе академической именно то, что заглох русский язык, что он погибает, увядает под всем этим злым воздействием. Ну и чем мы можем подытожить? Вот перед тем, как мы, допустим, поговорим о том, что делать-то, ну, собственно, так сказать, не в петлю же лезть. Академическое искусство или попросту классика ведь всегда стояло на трех китах. Как мы говорили, аристократизм происхождения, как мы говорили, так или иначе, народный, во всяком случае, национальный характер материала. Слушали Таню Танюшу, увертюру Глинки, между прочим, включая испанские, который тоже феномен. Испанцы считают это своей национальной музыкой. То есть человек настолько глубоко проникает в музыкальный материал другого народа, фольклор, что получается шедевр классический, символ музыкальный не только России, но и Испании, как «Ночь в Мадриде», как «Арагонская хота» Глинки. Это феномены. Симфонии Чайковского, произведения Свиридова. Эта музыка звучала в нашей программе. Ну и, наконец, самое главное, это художественное воплощение народа или страны, к которым оно относится. Выход за сугубо эстетические рамки на общественный уровень. Получение особого места в потоке культуры. Это слово принадлежит Свиридову, это выражение. Поток культуры, он говорил. То есть движение непрерывное в ней. Национальное, становящееся интернациональным благодаря богатству общечеловечности своего содержания. Лишившись, с одной стороны, естественно, бытующего фольклора, что неизбежно случилось при фактическом уничтожении крестьянства как класса в России, практически уничтожено, во всяком случае, на севере страны. С другой стороны, аристократические сферы жизни, превратившиеся из архангельских, останкиных, мурановых, кусковых, абрамцевых в серию дач на Рублевке, понимаете, или на Кипре. Сегодняшнее академическое искусство осиротело сразу по двум базовым составляющим, изложенным мною раньше. И если в прежние времена были и внелитургические великие художники, например, в музыке это Скрябин, Прокофьев, Стравинский, Шостакович, Хачатурян, и, между прочим, как это, может быть, покажется странным, вот эта фамилия, но Валерий Гаврилин ведь тоже не был церковным композитором. Я прошу на это обратить внимание. Он не писал церковно-певческих произведений, даже духовно-певческих произведений в этом жанре. Хотя это великий композитор. Чем дальше я слушаю, тем больше я убеждаюсь. И имя Гаврилина и его открытие впереди, если России суждено существовать. Что же до третьей составляющей воплощения своего отечества, то я, как уже говорил, есть и сегодня выдающиеся композиторы своего века. Но в большинстве своем без такого воплощение отечества, как современная академическая музыка, на мой взгляд, лучше обойтись. Наше отечество и так многострадально. Современная академическая музыка ушла в затвор, пишется словно своими для своих, все дальше уходит от реальных жизненных процессов, работает по инерции, на остатках ранее созданных традиций, все меньше увлекает собой, превращается в то, что на бытовом языке называют «междусобойчиком», не следует путать с ней классику. Так или иначе, сегодня в этой области налицо процесс деградации. Потеря органики происхождения жанра неизбежно приводит и к потере органики его бытования. В любом случае, новому академическому искусству так или иначе придется сделать шаг назад, что, кстати, и делают современные выдающиеся композиторы, которые были перечислены уже в нашей передаче, к традиции, к национальным истокам, а не «вперед» в кавычках, то есть к дальнейшей изощренности музыкальной ткани. Весьма показательно в этом смысле творчество одной из, конечно, талантливейших композиторов наших дней Ивана Вишневского, который базисом своих сочинений имеет крестьянский мелос и в то же время литургическую музыку прежних веков. Православная культура в наши дни становится уникальным хранителем, и не только хранителем, но и продолжателем именно национальных традиций: архитектура, язык, пение, иконопись. Но об этом в следующих программах. А сейчас послушаем музыку Ивана Вишневского «Величание святым бесплотным силам». Поет киевский хор «Кредо», один из лучших хоров современности под управлением Богдана Плиша.
это муза не прошлого дня. Россия. Духовное пространство. Авторская рубрика Алексея Вульфова.